Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Снова и снова поздравляю вас со светлой Пасхой. Христос воскресе, друзья, и несмотря на то, что уже неделю, как мы празднуем и радуемся воскресшему Христу, праздник продолжается. Сегодня начинается Фомина неделя, и, по сути, именно апостолу Фоме, а именно его вечным сомнением и вопросом, а также моим вечным сомнением и вопросом будет посвящена наша сегодняшняя программа, наш сегодняшний разговор с моим гостем, одним из самых любимых собеседников, настоятелем храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарем Ярославской епархии, священником Александром Сатомским, одним из самых известных ярославских священников. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Очень рад вас видеть. Начну с вопроса простого. Он же самый сложный. Вы в вопросах веры когда-нибудь сомневаетесь? Прежде чем я услышу ваш ответ, я скажу, как я думаю. Конечно же нет, Александр, как вы смеете так думать? Я же священник Русской Православной Церкви, в вопросах веры не может быть места сомнений.
Ну, с одной стороны, позднесоветский дискурс указывает нам, что пионер всем ребятам пример. С другой стороны, собственно, развернутая христианская традиция вполне позволяет сомневаться в тех или иных вопросах веры. Это совершенно нормально и естественно, и в этом плане я движусь в рамках общехристианской, а не позднесоветской традиции. То есть сомнения всегда сопровождают христианина.
Разве это правильно? Есть вещи такие нам непонятные. Но они непонятны и нам по той причине, что мы просто не дошли до того, чтобы их понять. А если мы будем в них сомневаться и говорить, слушайте, мне кажется, может быть, было не так, то какова цена нашей веры? Грош ей цена? Да, я не понимаю, как вот это превращается вот в это. Да, я не понимаю, как Христос превращает воду в вино. Может быть, всем было так весело, что они решили, что это вино. Да, я не понимаю, как там Спаситель ходил по воде. Может быть, там была отмель и всем... Нет! Спаситель ходил по воде. Он превратил воду в вино. Он излечил слепого. Так оно и было. Если я в этом сомневаюсь, мне надо разобраться с собой, но не с этими фактами. Воспринимать их иначе, как свершившийся факт, значит подвергать сомнению веру.
Ну, в этом смысле, например, если про меня лично говорить, да, то как раз вот евангельская фактология никогда не вызывала у меня вопросов. То есть, скажем так, церковное учительство о Христе вполне даже вот мне лично, да, кажется цельным, непротиворечивым. Да, и вполне, ну, скажем так, и педагогически преподаваемым, и, соответственно, педагогически усваиваемым. Да, то есть вот здесь как раз нет каких-то таких экстраординарных тем, перед которыми как-то вот там прям пасует сознание. Да, ровно еще и потому, что, ну, и в действительности, которая нас окружает, есть огромное количество вещей, которые, например, я тоже понимать не понимаю абсолютно, но, однако же, признаю их как имеющий место факт. То есть поэтому и с евангельской историей абсолютно аналогичный же момент. Да, действительно, я на самом деле знать не знаю, как произошло вот то или иное чудо. То есть в его механику я проникнуть не могу, но у меня никогда не возникало даже такого желания. То есть вот условно очень хорошо, много и красочно по этому поводу Бог говорит Иову. Да, где ты был, когда я творил этот мир, можешь ли ты сделать одно, другое и третье. Да, и, в общем-то, ответ Иова нет, не могу. Mm-hmm. Да, как бы, ну, он там так не звучит, но как бы концептуально понятен. Поэтому вот в эту сторону у меня никаких ни вопросов, ни сомнений, ни переживаний нет.
Когда ехал на нашу беседу, я думал о том, что вообще мыслящий, здоровый человек должен сомневаться во всем. Всегда и во всем. плоскость. Нету белого и черного в жизни, да? Есть какие-то там полутона, и если там тебе говорят, что белое — это белое, а черное — это черное, ты все равно так сомневаешься. Слушай, может, это для тебя белое, или с этой точки зрения белое, или еще как-то. Ты все равно должен сомневаться. В вопросах веры, она же так и называется. Ты веришь? Значит, не сомневаешься. Апостолы не сомневались. Ни в чем. Да ведь? Я просто подготовил, почему они не сомневались. Потому что они видели. Они видели, они были лишены права сомневаться. Лишены шанса сомневаться.
Ну, наверное, во-первых и главных, нужно провести различие между двумя процессами. Вот сомневаться и обдумывать. Вот то, о чем вы начали говорить, mm-hmm. на самом деле это обдумывание. Да, то есть я как бы вижу некий тезис, да, и он живет во мне какую-то жизнь. То есть процесс его принятия активен. Да, то есть я делаю его своим. Делаю я это через определенный совершенно, в том числе, интеллектуальный процесс. Да, вот я его осмысливаю, принимаю его частями, потом принимаю его целиком, он занимает какое-то место в моем мировоззрении, то есть вот он усвоен мною. Так должно быть в том числе и со всеми истинами веры, если я хочу, чтобы они стали моими, да, то есть мною прожитыми, пережитыми и принятыми. Поэтому в обдумывании вообще никакой проблемы нет. А иногда внутри этого процесса, вот как раз уже, да, как частный случай, может возникнуть и сомнение в том или ином тезисе. Но как бы если мы в этом, при этом находимся именно не на этапе, ну, скажем так, огульной критики, да, а вот на этапе обдумывания и принятия, то и такого рода сомнение хорошо, конструктивно и полезно. Да, то есть оно одна из ступеней вот к этому самому принятию. То есть в этом смысле банально, например, когда я на исповеди разговариваю с человеком, да, и он делится там своими как раз сомнениями, я говорю, что это хорошо и правильно. Вы, во-первых, делитесь, в себе не носите, да, то есть возникли вопросы, их надо сразу задавать. Да, как бы, а во-вторых, ничего плохого и крамольного в вопросах нет. Это как раз хорошо о вас свидетельствует, как о человеке, который хочет принять веру, ну, как бы, как нечто максимально свое. Да, как бы не так вот абстрактно ему предложенное, а прожитое и пережитое.
То есть даже на исповеди приходят люди и исповедуют вот эти сомнения?
Да, в ряде случаев.
Так это грех?
Ну, то есть они сами интерпретируют это как грех, поэтому и приносят на исповедь.
Но это грехом не является.
А дальше, да, мы с ними уже обсуждаем именно ту ситуацию, что, ну, как бы, мне кажется, она может быть греховной, когда мы входим, ну, скажем так, вот в сознательное сопротивление церковной догме. Я знаю и понимаю, почему церковь учит вот так, но я и на самом деле, да, вот думаю вот так. Ну, как бы здесь уже возникает ряд вопросов. Если человек находится в поиске, а если он ищет доводы и тезисы, ну, прекрасно.
О, я понял, с чем сравнить, что было совсем понятно и ужасно обидно. Отношения мужа и жены. Они должны быть напрочь лишены всякого рода сомнений. Потому что речь идет о даже чем-то большем, чем вот просто отношения, любовь, там, социальный договор или еще что-то. Муж и жена единые целые, они не сомневаются друг в друге. Если начинаются сомнения, ну, пиши пропало, как бы уже что-то конкретно пошло не так, и вероятность того, что это исправится, довольно мала, как мне кажется. Вы были у меня в жизни опыты, когда в сердце поселялось сомнение, и все, и до свидания. А сомнению места быть не должно. То же самое в вопросах веры.
Мне кажется, что ведь как и в отношениях супругов присутствует динамика, да, то есть они никогда не одинаковы, ну, это очевидный факт, то ведь точно так же и с верой. Да, мы же ведь не случайно, да, там церковная педагогика выделяет какие-то ее этапы, да, что человек вот из такого-то уровня переходит к такому-то, и там из него идет он к следующему. То есть и в рамках этих переходов его отношения с Богом должны углубляться. Соответственно, и уровень доверия Богу должен расти. Из чего мы делаем вывод? Что на ранних этапах он явно был ниже, чем на каких-то последующих. Ну, или как минимум в рамках такой логики должен бы развиваться.
Ах, как любопытно. Ранние этапы, поздние этапы. А вы можете примерно обрисовать среднюю температуру по больнице, сколько нужно времени христианину, чтобы что-то понять, чему-то научиться и в чем-то окончательно увериться и перестать сомневаться в каких-то вопросах?
Мне кажется, это не работает в плане конкретной временной константы.
Да, я слышал, вот 15 вот лет.
Ой, это, как сказать, мне кажется, это все какие-то совершенно абстрактные цифры. Да, как бы абстрактные в каком плане? Если эти 15 лет прожиты человеком в мире, покое, благополучие, когда ни его вера, ни, соответственно, его социальная действительность не подвергались за это время никаким кризисам, то, соответственно, вот в этой абсолютно ровной гавани чему меняться? Так может пройти и 15, и 20, 25, и сколько угодно. А, извините, да, как бы иногда в рамках нескольких недель или месяцев в жизни человека может столько сразу произойти, да, как бы диаметрально меняя его жизнь каждые 24 часа, что все кризисы он и примет, и разрешит за этот ничтожный промежуток времени.
Ну, это как, знаете, курсант автошколы. Он записался в автошколу, еще даже на первое теоретическое занятие не сходил, а он уже ходит бумажкой, вот это вот всем показывает бумажку, где он записался в автошколу. Я опытный автоводитель, я участник дорожного движения. Поверьте, каждый, кто записывается в автошколу, уже чувствует себя вот прям вот таким мегаводителем, потому что он видел все три педали как бы под рулем. То же самое и с христианином, ну, по крайней мере, человеком, который крестился там 5 лет назад, он говорит, я христианин, я уже давно крестился, я очень много знаю, я регулярно причащаюсь, исповедуюсь. И у меня есть большие сомнения в том, что этого времени достаточно, чтобы хотя бы что-то понять. И вот мне любопытно, насколько реально достаточно. Вы понимаете, даже в разговоре там с кем? С, по-моему, со священником Павлом Островским мы говорили о браке. Он говорит, я только через 15 лет брака понял, что моя жена — это женщина. И что все это время я пытался с ней говорить как с мужчиной. И только через 15 лет понял. Мне интересно, а может быть, действительно в нас заложен какой-то механизм, который определяет вот этот вот срок, за который ты поднимаешься на хоть сколько-нибудь значимую ступень, а до этого времени у тебя нет даже права говорить о том, что я верю, я знаю и не сомневаюсь.
Не знаю, мне все-таки кажется, что никак с временем не коррелирует эта тема. Банальный пример, да, когда что-нибудь экстраординарное происходит в семье, даже в плане, ну, как бы не каких-то мрачных эпизодов. Например, все вот взяли и как-то очень сильно куда-то переехали. Вот все маленькие дети на этом этапе очень резко взяли и выросли. Mm-hmm. То есть те, кто не ходили, начали ходить, те, кто не говорили, начали говорить, как бы со значительно большей интенсивностью, чем это было бы в рамках их штатных условий. А потому что ситуация очень сильно их к этому сподвигла. Вот точно так же, мне кажется, и здесь.
Чтобы стать человеком, надо попасть в нечеловеческие условия?
Ну, даже не то, что надо. Никому на самом деле здесь ничего не надо. И если вы растете в мирном и благополучном розарии, и слава богу, и никуда оттуда не уходите. Как бы. Но, к сожалению, так вышло, что мест таких немного. И людей, которым так вот благоволит перст Господень, буквально считанные единицы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, сегодня отвечает на эти вопросы я, Александр Ананьев. Сегодня мы посвящаем разговор апостолу Фоме, конечно же, в начале Фоминой недели. И в первую очередь его вопросам и сомнениям. Пытаемся примерить его вопросы и сомнения на себя и ответить на непростую дилемму. Действительно ли сомневаться — это не всегда не верить? И действительно ли не верить — это не всегда верить, это не всегда сомневаться? И правда ли, наконец, что анти — это не всегда плохо? Смотрите, Христос — это хорошо, антихрист — это плохо. Коррупция — это плохо, там, антикоррупционный — это хорошо. Пасха — это хорошо, антипасха — это, та-дам, тоже хорошо. Почему вот эта неделя, которая следует за Пасхой, называется так некрасиво антипасхой?
На самом деле абсолютно нейтральный термин, вообще вот эта, да, приставка «анти», да, то есть «вместо», и все.
Вместо как может быть хотя бы что-то быть вместо Пасхи?
В календарном смысле, и только в календарном. Мы прекрасно, да, как себе представляем, что схема церковного календаря сложна, развернута и много чем обусловлена, mm-hmm. да, и, соответственно, с одной стороны, пасхальный период — это самый длительный праздничный период, да, несравнимый ни с какими другими праздниками, которые обычно долее 8 дней не празднуются никогда. Да, здесь у нас период огромен, да, от Пасхи, собственно, до Вознесения, да, то есть это такие же 40 дней. Но при всем при том, внутри него тоже есть свои деления и градации. Да, и, соответственно, вот эта вот восьмеричность структуры, она здесь тоже присутствует. У нас есть день пасхальный и 7 дней после. Да, то есть вот это в сумме дает нам эту цифру 8. И, соответственно, как бы у нас есть вводящий в этот, ну, скажем так, не вечерний, не заканчивающийся день, потому что, заметьте, все богослужения пасхального вот этого непосредственно цикла Светлой Седмицы, они абсолютно идентичны. То есть они как бы решены как не заканчивающееся, постоянно длящееся одно и то же богослужение. То есть мы как бы вот вошли в эту радость, и дни исчезли. Да? И, соответственно, вот есть точка входа, как бы точка выхода. И они абсолютно в этом смысле так вот, да, одинаково решены. У нас потом будет такой же день, это отдание Пасхи, да, который тоже будет решен как вот такая же абсолютно идентичная точка, как день пасхальный. И все. То есть никакого абсолютно негативного смысла он не несет. Термин абсолютно нейтрален.
Она не имеет отношения к апостолу Фоме, само слово антипасха. Но у меня просто было такое осторожное предположение, что раз там Фома начал сомневаться, значит, это вроде как антипа. Ну, то есть, вот, а действительно ли Спаситель воскрес? А вот мне надо увидеть это. Ну, вот поэтому она называется антипасха, нет?
Нет, нет. В принципе, ну, здесь нужно общаться со специалистами в эортологии, да, как бы в...
Простите.
Эортология. То есть, собственно, календарные циклы и праздничные, да, как бы, которые долго, усиленно и неоднозначно формировались.
Это же как кому-то нечем было заняться, что он придумал науку эортологии.
Не ко мне вопрос, не ко мне. Ну так вот, как бы и соответствующие обученные люди как раз бы и рассказали, наверное, о том, что эти циклы... ну, как бы, имеют и определенную внутриисторическую подвижность. Если мы внимательно, например, слушали бы чтение и пение в рамках прошедшего Великого Поста, то там бы мы заметили, что очень странным способом в будние дни там возникают все те темы, которые звучали у нас в подготовительные недели к Великому Посту.
Отзеркалило?
Нет. То есть раньше на этих неделях праздновались не Григорий Палама, Мария Египетская, Лествичник, Крестопоклонный и все остальное, а это были, собственно, воспоминания о Адамовом изгнании, неделя о страшном суде, мытарь и фарисей и дальше-дальше. То есть они все находились внутри цикла Великого Поста, потом оказались выдвинуты наружу, а тексты никуда не делись. То есть евангельские чтения ушли в одну сторону, тексты остались на том месте, на котором были. И вот таким образом получается очень странная структурность. То есть и такого рода явлений много, как бы, но, повторяюсь, вот здесь что-то веско сказать я не могу по поводу вот именно типа осуществления данной привязки. Я подозреваю, что она достаточно так абстрактна. Да, то есть здесь нет какого-то глубинного замысла, почему вот Фома присутствует именно в этот период, за исключением того, что есть просто евангельская соотнесенность по количеству дней. Да, собственно, вот примерно на этих же днях Христос воскресший ему и явился. Да, то есть всем чуть раньше, а вот ему чуть позже. И вот это чуть позже примерно и соответствует Антипасхе, хронологически.
У кого-то из апостолов есть еще своя неделя в нашем календаре?
Ну, к подвижному кругу у нас, по-моему, больше никто не приурочен. То есть все остальные памяти в рамках круга неподвижного. То есть они не завязаны на воскресенье, а осуществляются вот в рамках обычного течения календаря.
Получается, что апостол Фома, ну, выдающийся, особенный, раз церковь говорит, а вот сейчас давайте внимательно посмотрим и послушаем про апостола Фому.
Здесь скорее вопрос не в том, что он особенен, а в том, что конкретно данное событие завязано на пасхальный цикл. То есть мы вспоминаем здесь ведь Фому не цельно, личностно, да, как вот, например, там, в день, когда мы вспоминаем Петра и Павла. Да, то есть вот мы про них как таковых. Здесь все-таки про уверение апостола Фомы, во-первых, и главных. То есть это нам интересно в контексте пасхальных событий. Вот скорее таким образом.
Уверение апостола Фомы. Вопрос, зачем? Дело в том, что блаженные не видевшие и уверовавшие. Вот что ценно. Ценно то, что ты, не требуя материальных доказательств, просто веришь. Это и называется верой. Я часто думаю о том, что Богу ничего не стоит взять, щелкнуть пальцами и сделать так, чтобы вообще сомневающихся не осталось. Чтобы все не просто поверили, а увидели и еще и на себе почувствовали, что вот, Господь есть, Он всесилен, и нате вам, пожалуйста. Труда ему это не составит, но тогда мы все сразу автоматически и всецело станем несвободны. Чего ему абсолютно не надо, ему надо, чтобы мы были свободны. Это единственное, вот, что ему ценно в нас. Свобода творчества, непредсказуемость, живость, жизненность. При этом для каких-то людей он сделал исключение. В первую очередь для апостолов и в первую очередь для апостола Фомы. И вот вопрос, зачем? Они же и так, наверное, не сомневались. А если они, следуя за Христом на протяжении такого, ну, относительно долгого времени, все равно сомневались, то тогда у меня еще больше вопросов. Зачем случилось уверование Фомы?
Все-таки мы здесь стоим перед совершенно прецедентной и уникальной ситуацией воскресения Христова. Уникальной в том смысле, что, ну, во-первых, скажем так, да, хотя в текстах и звучит в новозаветных время от времени тезис «Бог воскресил его из мертвых», да, но все-таки вот новозаветное согласие, да, как бы более цельно на предмет того, что Христос воскрес, а не воскрешен. Да, то есть это действие изнутри него самого произошедшее. Да, то есть смерть не может удержать жизнь просто по определению, потому что она есть не бытие, да, а жизнь — это бытие. Вот и все. Но для всей, ну вот в данном случае говоря про соответствующую культуру, да, для всей ветхозаветной истории это совершенно невозможный факт. Да, то есть несколько воскрешений мы знаем за период Ветхого Завета, да, то есть буквально единичные случаи, связанные с Ильей и Елисеем, и вот буквально, да, несколько воскрешений, которые осуществляет сам Христос во время своей жизни. То есть, собственно, никто не само воскресает. И уж если умер тот, кто воскрешал, то о чем вообще дальше может идти речь? Ну, то есть, если смерть настолько готова одерживать победы. Более того, и все те, кого воскресили, в конечном итоге тоже умерли. Поэтому Христос, по всей видимости, вот так вот энергично взращивает веру в собственное воскресение, просто являясь самым однозначным механическим образом, да, тем или иным группам учеников. У апостола Павла мы читаем, до 500 братьев, имеется в виду, да, христиан, видели Христа воскресшим. Это огромное количество. Ни два, ни три, ни пятеро. То есть один бы шел разговор, что у нас есть только свидетельство, например, жен мироносец, которым, как женщинам в античном обществе, в принципе, нет веры ни по какому серьезному поводу, да, и какое-то очень относительное свидетельство кого-то из апостолов, ну, условно, тех же самых, Петра и Иоанна, первыми из апостолов, пришедших к гробу, и просто не увидевших там тело. Абстрактное свидетельство. Мы видим, что это никого не уверяет уже на том этапе. Нам иногда кажется, что, знаете, мы, люди, воспитанные, значит, новым новейшим временем, эпохой просвещения, энциклопедистами, а дальше интернетом и ТикТоком, конечно, более критичны, чем древние, которым покажи палку и скажи, что она самовозгорается, да, и они начнут ей поклоняться, так и не увидев от нее самовозгораний. Так вот, отнюдь. Мы изнутри евангельского текста видим двоих учеников, которые из Иерусалима идут в Эммаус, уже будучи полностью насыщенными новостями о том, что вообще-то что-то очень странное произошло. Но это какие-то такие неоднозначные новости. Некоторые из женщин, да, были рано утром у гроба и говорят, что видели явление ангела. Да, потом вот ученики тоже ходили и тело не видели. Но это ни о чем не говорит. Мало ли чего они не видели. Мы развернулись и ушли. То есть и только вот такие однозначные явления воскресшего сформируют ту группу учеников, которые впоследствии будут настаивать на реальности этого опыта вплоть до собственной смерти. То есть будут готовы отдать свою жизнь сейчас, чтобы с Христом воскресшим ее получить потом. Да, чтобы не случилось обратного, что они сейчас ее сберегли, а в вечности потеряли.
Ровно через минуту полезной информации мы продолжим разговор о вере, о сомнениях, об апостоле Фоме и о Пасхе, которую мы продолжаем праздновать здесь, в студии «Радио Вера». Не переключайтесь, будет интересно.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио «Вера».
Вопросы неофита на «Радио «Вера» священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, я Александр Ананьев, говорим об апостоле Фоме, о вере и о сомнениях, и о том, зачем, для чего Господь пошел навстречу просьбе апостола Фомы показать ему убедительные доказательства того, что Христос воскрес. И почему ему это было нужно, а нам вроде как и нет. И мы должны верить, не видя. А если мы не верим, то какие мы христиане? Если мы не верим, что Христос воскрес, то вообще все зря, все пустое. Но вот апостол Фома не верил, и Господь ему показал. Мне чешется, знаете, спросить, а почему Господь мне не покажет? Вот, наверное, самый главный вопрос. И я думаю, что я не один такой, потому что, ну, апостол Фома, он такой знаковый. Мне как кажется, вот знаете, апостолы, они такие вот умные такие, очень светлые, очень такие возвышенные. А апостол Фома, он как я, он как мы. Он такой простой, он вечно опаздывает куда-то. Он такой, может быть, даже местами немножко смешной, вот как я его себе вижу. Очень простой парень. И он все время прибегает позже всех, говорит, ой, а я не видел, покажите мне, мне очень важно это увидеть. Или у меня неправильное восприятие апостола. В нем есть что-то от ребенка, который не знает, как правильно, как неправильно, но он знает, что ему хочется. Он говорит, вот, а покажите, я не видел.
Если бы вы познакомились с текстами, по всей видимости, сирийской традиции, которые приписываются Фоме или же рассказывают якобы его деяния, а этот корпус из нескольких текстов.
Не апокрифический?
Да, безусловно, это чистый апокриф. Это Евангелие Фомы, Деяния Фомы и, по-моему, вот не вспомню жанр, но, в общем, там фигурирует Фома как атлет. Ну, то есть там условно там сказание о Фоме-атлете, как-то так это звучит. А, ничего со спортзалом общего это не имеет, это безусловный факт. Так вот, там бы вы заметили нарисованный совершенно другой образ. Тайновидца, тайнозрителя, того, который услышал глагол Божий, который жжет его, и он не может его высказать. То есть здесь вот очень интересно там построена фраза, да, что не он его жжет, он поэтому должен его озвучить, а он так настолько невместим, что как бы не облекается в формы. И возникают, да, соответственно, целый ряд сюжетов на эту тему, в которых Фома далеко не прост.
Но так действительно ли Фома народный апостол? Или есть и более народные?
Знаете, мне кажется, самый народный — это апостол Варнава, спутник Павла, да, с другой стороны, человек, который ввел Павла в христианскую общину, человек, с которым Павел начал свои труды и в Антиохии, а потом, собственно, в первом миссионерском путешествии. Вот он, ну, скажем так, вот прям дурацки выскажусь, он самый преподобническо-сергия Радонежский апостол и Серафима Саровский апостол из них, из всех. Потому что его новозаветный образ — это вот предельно наши северные преподобные, не аскетически закрытого, аскетически открытого типа, которые на каком-то этапе выходят в люди, готовы со всеми поделиться, благодать из которых вот изливается изобильно на всякого приходящего, и вот радость моя, Христос воскрес, вот это Варнава, который не побоялся ввести Павла в Иерусалимскую общину, в которую он пытался войти и не мог, который, придя в Антиохию и увидев там обратившихся из язычников, был со всеми добр, мягок, утверждал в вере и вообще максимально вот носился, как наседка с птенцами, который на этапе, когда Марк развернулся и ушел от Павла с Варнавой, да, и не стал продолжать путешествие, соответственно, а ехал он туда вообще-то им помогать, как более молодой, и Павел категорически отказался брать его с собой второй раз, Варнава дал ему шанс. И взял. Даже хотя они с Павлом и разошлись. Вот в этом смысле, мне кажется, вот народнее, чем апостол Варнава, нет никого.
Вы никогда не думали над тем, каким образом христианство не только сохранилось, но и развивалось, развивается и сейчас переживает, как всегда и как в любую эпоху, наверное, не самые простые времена, но по-прежнему живо и крепко, несмотря на то, что по всей логике должно быть иначе. Дело в том, что есть Христос, и вот есть довольно узкий круг тех, кто видел, например, апостол Фома. Они вот прямо верят и знают. Следующий круг — это люди, которые видели апостолов. И апостолы говорили: «Я лично видел». Они говорят: «Да, окей, я вижу тебя, а ты это видел сам. Я тебе верю, конечно». Следующий круг — это люди, которые видели людей, которые видели апостолов, да? И вот по всей логике, через 200 лет это должно было бы закончиться. Ну вот прям должно было бы закончиться. Но не закончилось. А развивалось, развивается и будет развиваться. Почему?
Ну, я подозреваю по двум причинам. Первую, мы видим абсолютно так, вот так же работающую внутри Ветхого Завета. Вот есть поколение Египта, которое видело казни, которое мазало кровью агнца косяки собственных дверей, которое бежало в ночь исхода, было введено в пустыне облачным-огненным столпом, перед которым разошлись воды моря, и оно прошло по ним как по суху, и все умерло. Ну, потом за следующие 40 лет. И, соответственно, через 40 лет просто родилось совершенно другое поколение. Они тоже много чего повидали внутри пустыни, тоже и чудес, и знамений, и всяких разных ситуаций, но все-таки совершенно уже по-другому были и настроены, и воспитаны. Для того, чтобы тема завета у них не затушевалась, его пришлось повторять заново. С гор Гевал и Горизим, да, звучат у нас благословения и проклятия, звучат заповеди закона, и народ еще раз его принимает. То есть мы наблюдаем, как из традиции рождается текст. То есть благодаря тому, что все эти слова не гаснут в воздухе, а обретают конкретную конечную форму, это закрепляет откровение и делает его транслируемым на многие столетия вперед. То есть дальше они будут всегда читаться в религиозном собрании, они будут овеяны авторитетом того самого лидера, при котором все это произошло, то есть в Ветхом Завете, соответственно, Моисея, да, в Новом Завете, собственно, Христа и Иисуса. То есть и это, конечно, даст устойчивость. То есть, собственно, из этих соображений возникает Ветхий Завет как текст, ну, правильно сказать, да, как бы сначала костяк в плане пятикнижия, а потом все остальное. И точно так же и в Новый Завет как текст, да, то есть сначала просто ситуативные какие-то письма апостола Павла, но потом четыре Евангелия, которые вот все, что имеют, знают и помнят, соберут и отфиксируют. Это первый момент. А второй, конечно, это живость религиозного опыта. Христос обещает своей церкви, что никуда из нее не денется, что хотя он возносится к Отцу зримым образом, да, но однако же церковь остается его телом, внутри которого он действующая глава, да, и все тело подчинено ему. И вот в этом смысле к тезису, да, про то, что вот Фоме явился и все ему подтвердил, а мне не является и не подтверждает, нужно заметить, что вообще-то, ну, практически, я подозреваю, каждый человек на каком-то этапе имеет в своей жизни опыт, который превосходит его, ну, скажем так, аналитическую способность. То есть на каком-то этапе Бог касается его жизни, и это четко отличается от всего того, чего было в жизни до. Дальше вопрос к свободе. А, то есть здесь тоже можно это по-разному оценить, сделать отсюда выводы, не сделать, да, или там сделать противоположные.
Вопрос, но этот шанс насмотренности, да, и наслушанности, да.
Это факт.
Помните эту историю про виртуоза скрипача мирового уровня, который играл в подземном переходе, где-то там под Таймс-сквер в Нью-Йорке. И люди проходили мимо. Хотя перед ними выступал человек, послушать которого там люди платили огромные деньги. То же самое и с убедительными доказательствами бытия Божьего, да, то есть их много, но 99,99% людей проходят мимо, думая, что они проходят мимо какой-то обыденности, что все как всегда. А что требуется, чтобы увидеть? Знание, опыт или табличка «Погоди», чтобы послушать этого музыканта, там билет стоит 1500 евро.
Не знаю, может быть, тем, кто идет по этому подземному переходу, надо просто как следует споткнуться, чтобы наушник вывалился из уха, и тогда все произойдет. Вот мне кажется, что иногда внутри жизни это происходит таким же образом. То есть пока мы находимся в обойме, да, и там вот все у нас хорошо заряженный день сурка, в него очень сложно вклиниться чему бы то ни было новому. Но вот всегда находится какой-то такой поворот, на котором человека с дороги снесло. Mm-hmm. И вот пока он возвращается обратно в обойму, да, вот обратно встает на эти же рельсы, вот есть то самое время, когда можно действовать. И вот обычно Бог такого рода возможности не упускает. Это не единственный сценарий, сразу озвучу, да, то есть это не про то, что вот Бог всех призывает скорбями и все остальное, да, но иногда, да, как бы до нас можно достучаться, ну, вот в кризисные моменты, когда мы не целы, сами себе не равны и благодаря этому открыты.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле. Я Александр Ананьев. Продолжаем разговор об апостоле Фоме, о вере и сомнении, о доказательствах и отсутствии доказательств. У меня в моем окружении есть как минимум два человека. Причем так получилось, что одна девушка, один мужчина.
Репрезентативная выборка.
Да, да. Но я думаю, что их гораздо больше, просто далеко не все как бы пришли ко мне и рассказали мне об этом. А эти двое пришли и рассказали в поиске, видимо, тех же ответов, что и в свое время апостол Фома искал. Они сказали, что они сомневаются. Они сомневаются, можно я не буду говорить в чем, потому что все-таки это радио «Вера», и даже переданные с чьих-то слов установки не должны звучать на радио «Вера». Просто они сомневаются в том или ином, и поэтому они не ходят в церковь. Теперь. Раньше ходили, а сейчас не ходят. И они смотрели мне в глаза и думали, может быть, я сейчас там дам им какое-то доказательство, а у меня как бы не было никаких доказательств. И я что-то там мямлил про естественный ход развития истории, и что сейчас так, а потом эдак, и обязательно все будет, главное хотеть и молиться. Я же вижу, говорил я, что... коль уж вы задаете такие вопросы, то все у вас будет хорошо, и не надо в этом сомневаться. И, кстати, вот вам телефон одного замечательного священника. Может быть, вам стоит с ним поговорить, он как раз не будет вам там бить по голове кадилом, а выслушает и, может, погорюет вместе с вами и даже ни в чем не будет убеждать. Может быть, вам это нужно. Откуда берутся эти сомнения? И нормальные ли они? Сомнения верующего человека в собственной вере.
Хочется озвучить сразу какую-нибудь красивую схему про то, что все это рождается от грехов, соответственно, родоначальник этого всего – дьявол. Если вы будете лучше молиться и качественнее поститься, и не забывать жертвовать на тот или иной, а лучше на конкретный храм, то все у вас будет хорошо. Но, к сожалению, все эти три тезиса ложные. Мы с вами начали наш сегодняшний разговор про то, что, в общем-то, ну, как бы разовьем эту мысль, да, что аналитическая способность вшита в нас в качестве одной из базовых настроек. Мы благодаря ней, собственно, и можем отличать хорошее от плохого. В этом ее, вообще-то, главная роль, чтобы мы не шли куда бы то ни было необдуманно, потому что нам сказали, что вот так делать хорошо и правильно, а мы даже краем уха не повели, да, как бы, и вообще не подумали, не оценили, правильно ли это. Очень много сюжетов на эту тему в учительной литературе Ветхого Завета, да, что «сын мой, если будут призывать тебя грешники и предлагать тебе сделать то-то, то-то, то-то и то-то, рисуя плюсы этих ситуаций, не соглашайся, потому что...» И дальше уже доказательная база. То есть, вот это аналитика. Но, как любая другая способность, она не может быть узкоканализирована. То есть мы ее прилагаем только в объеме отсюда до сюда, а больше она нигде не работает. Она работает везде. И, соответственно, как мы анализируем все в жизни на там, предметно-бытовом уровне, точно так же мы анализируем все это и на уровне каких-то вот самых высших энергий и эмпирий. То есть исключить это невозможно. И более того, если мы будем пытаться сознательно это исключить, мы просто накопим тот критический багаж неосмысленного, непроговоренного и неусвоенного, который нас погребет. То есть человек, который имеет подспудный внутренний вопрос и его не задает, да, как бы рискует оказаться в ситуации, когда этот вопрос проест в нем дыру.
Что я должен был им посоветовать? Что бы посоветовали вы?
Да здесь, наверное, и я бы вряд ли бы что-то бы однозначное посоветовал, за исключением вот как раз того соображения, что рождаемый вопрос однозначно обретет ответ. То есть...
Да тут ведь нет вопроса, понимаете?
Нет, это вопрос. Это на самом деле вопрос. Когда его нет, он не озвучен и не задан. То есть мне, в принципе, безразлична эта часть вот от начала и до конца. Да, например, там, я никогда не интересовался особенностями вьетнамской кухни. И, там, я это не ем. Все. И как оно там? Кто? Что?
Если вы не придете ко мне в гости, не будете расстраиваться, что, вам, что вы равнодушны к вьетнамской кухне.
Это вот как-то... Ну, это условность, конечно, да, но тут тем не менее. Вот как бы не смотрел в ту сторону, не листал журналов, не ходил на сайты, не заказывал домой. То есть вот не был, не состоял, не привлекался. Все, нет. Если я, да, как бы ем пельмени, но тайком посматриваю на сайте Vogue, да, как бы тот или иной, это плохой признак. Вот то же самое и здесь. Да, как бы в человеке явно висит этот вопрос. Он не успокоен, ему не все равно. И здесь, так как мы говорим все-таки о ситуации живого и действенного Бога, он этот ответ 100% получит. У нас есть масса нормативных примеров от дней древних до нынешних. То есть, например, наши слушатели могут просто поискать в интернете такую чудесную, удивительную фигуру, как Джон Бальфур, собеседник преподобного Сафрония Сахарова, Сафрония Эссекского. Так вот, да, как бы из западных исповеданий, под влиянием да, соответствующей фигуры преподобного, он обращается к православию, он настолько обращается к нему, что он принимает монашество и потом священство. Потом, да, долгое время они находятся в переписке, но объективно, да, как бы не могут, скажем так, осуществлять какое-то душепопечение вот прямым образом, да, они географически разделены. И на этом этапе его вера начинает гаснуть и умирает. Прям однозначным способом он оставляет и монашество, и священство, и православие, и вообще все на свете. Вступает в брак и долгие годы живет совершенно параллельную жизнь. Вот совершенно параллельную. При этом, уведомив обо всем об этом отца Сафрония, получив от него напутствие про то, что, ну вот я, да, как бы... Пусть Бог даст тебе счастье в браке, который ты избрал. Пусть, соответственно, Он не оставляет тебя на твоих путях. Я буду молиться о том, чтобы Господь все равно в твоей жизни присутствовал. Ну, это я так очень широко пересказываю, это переписка, и она достаточно объемная. И на каком-то этапе, просто живя свою жизнь долгие-долгие годы, он вскакивает среди ночи с криком «Я теперь верю!». Что произошло? Большой вопрос. То есть ничего, надо заметить, в его жизни на этом этапе не произошло ничего. То есть вот он жил ее самым штатным образом, как бы будучи добропорядочным бюргером. Вдруг. И он обратно возвращается к православию. Понятно, он уже не оставляет семью, да, там, не возвращается ни в монашество, ни в священство. Он остается мирянином, но он примиряется с церковью, он живет эту жизнь совершенно определенным образом и умирает как православный христианин. И это просто известная и показательная история, потому что она документирована перепиской. Но я подозреваю, что таких историй много множество.
Времени остается на один вопрос. Я хотел вам задать вопрос такой, а что было бы, если бы... Ну, история не знает сослагательного наклонения, и я не услышу от вас ответ на вопрос, что было бы, если бы Фома не увидел убедительных доказательств, которых искал. Я вам не буду задавать этот вопрос, я вам задам другой вопрос. Есть люди, которые, как Фома, ищут этих доказательств и не находят, и, как следствие, не верят. Вот они, я знаю людей, которые хотят поверить, но не могут. Я сам долгое время хотел поверить, но не мог. Меня многое смущало, многое было непонятно. Насчет многого я, прямо скажем, не просто сомневался, а был уверен, что это, ну, в общем, ну, человек напридумывал. Он человек и не на такое способен. Но я спрошу вас, чем вы видите преграду между человеком и верой? Почему люди хотят поверить, но зачастую не могут?
Знаете, я бы, наверное, вот, как сказать, нарушив свое собственное правило, попытался бы дать здесь рецепт.
Ого.
Это, ну, опять же, я обычно так никогда не делаю. Но мне кажется, человек часто смотрит на вот это огромное, стройное, красивое здание веры и ужасается тому, насколько оно большое, своеобразное, непонятное, и где тут вход. И, соответственно, понимает, что это как-то, это too much, ну, это прям очень слишком. Вот в этом виде он к этому не готов. Он разворачивается и уходит. Но никто из написавших, например, докторскую диссертацию не родился доктором наук. Он сначала ходил в садик, потом в школу, потом как-то в университет, потом он что-то где-то чего-то долгое время осуществлял и дожил таки до этого счастливого дня.
Когда и, скорее всего, родился в профессорской семье.
Совершенно не факт. Никто точно так же из олимпийских чемпионов, да, как бы вот не родился таковым. Также и в вопросах веры. Совершенно нормально, когда мы не принимаем вот всю полноту, да, весь этот объем, красоту этого здания разом. Можно пойти этапным способом. То есть первый тезис о бытии Божьем вообще. И вот он как раз хорошо, ясно, вменяемо подтверждается кучей материалов по так называемой естественной теологии. То есть это те темы, которые еще античным философам были очевидны. Мир – космос, мир благо устроен, за ним видна единая цельная воля, значит, за ним стоит какое-то одно божество. Никакие там не олимпийцы, не Мардук с Тиамат, там не кто-нибудь, а вот какой-то абсолют. Мы даже не знаем, как его зовут, потому что он нам по этому поводу ничего не сказал. Но вот он есть. Это первый тезис. Второй тезис про принятие Христа. То есть этот Бог высказан. Он не какой-то, он не абстрактный, он конкретный. Это тезис про Евангелие. Про то, что Бог говорящий, Бог Слова. И только третий здесь может быть про церковь. То есть про то, что этот Бог на самом деле не только словесен, но и реально присутствующ в человеческом сообществе. И это сообщество какое-то конкретное, естественно, вот существующее по сю пору, как-то длящее себя вот в истории этого мира. То есть не надо пытаться разом объять все необъятное. Давайте пойдем вот по какой-то цепочке.
Главное, непонятно, с чего начать. И вопрос-то ты толком задать не можешь, потому что сформулировать его никак не получится, поскольку у тебя знаний таких нету. А приходишь, и тебе говорят: а, ну хорошо, у нас сейчас Великий пост, там не ешь сосиски и ни на кого не злись. И тебе это так странно кажется. Думаешь, нет, что-то здесь не то. Я проходил через это довольно давно, и я очень хорошо помню это свое смущение. Мне казалось все очень странным, и непонятно было, с какого боку подступиться. Но мой рецепт, он не подходит всем безоговорочно, он слишком уникален. А как вы считаете, мы можем, ну и можем ли вообще, и вообще кто-нибудь, кроме Христа, может помочь человеку обрести веру?
Ой, слушайте, здесь должна быть красивая фраза про то, что...
Рядом постоять.
Да, что христианство не доказуется, да, а показуется. Соответственно, пример тебя как христианина должен бы об этом ярко свидетельствовать. По этому поводу есть скептическое замечание Махатмы Ганди, чье имя, может быть, странновато звучит в нашем нынешнем контексте, но, с другой стороны, Фома аж же до Индии с точки зрения деяний дошел, поэтому, может, мы и Махатму вспомнили не зря, который утверждает, что вообще-то, если бы христиане жили, как учили, никаких других вероучений в мире бы не существовало. Не могу не согласиться с этим опытным человеком.
Но, с другой стороны, отец Александр, учитывая то, как живут христиане, и то, что
церковь жива до сих пор,
да, это и есть самое убедительное доказательство бытия Божьего.
Исключительно.
Спасибо вам большое за этот час, проведенный с нами в этот понедельник. Настоятель храма Богоявления в Ярославле, священник Александр Сатомский сегодня отвечал на вопросы неофита. Спасибо, отец Александр.
Спасибо вам.
Я Александр Ананьев. Прощаюсь ровно на неделю. С праздником, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».